нами в эфире зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа, украинский крымско-татарский политик Ильми Умеров. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, как у вас происходит сейчас адаптация после того, что происходило в Крыму, где вы провели в заточении довольно длительный период?
Ну, давайте я сразу обозначу, что заточение — это такое относительное понятие. Я был под подпиской о невыезде. Это, конечно, тоже не свобода. Не можешь выехать за пределы города, в котором живешь. Но все-таки это не тюрьма.
Но вас отправляли на принудительные экспертизы?
Да, было такое.
Было такое, да.
Просто в отношении меня 12 мая 2016 года было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Оказывается, я в одной из телевизионных программ канала АТР, крымско-татарского телевизионного канала, якобы делал эти призывы.
Мы вот с вами перед эфиром говорили о резолюции, об украинской редакции резолюции по Крыму. Да, и вы сказали очень красивую фразу о том, что Крым нужно вытаскивать. Вы себе видите этот путь? Как вытаскивать Крым из-под оккупации?
Ну, это надо делать обязательно. Землей не разбрасываются. Земли, то есть территорию Украины, должна вернуть в обязательном порядке. Что для этого необходимо делать? Ну, наверное, в первую очередь, мощное информационное обеспечение, чтобы весь мир об этом знал, чтобы с повестки дня этот вопрос не выпадал. И как результат, общение наших политиков, главы государства, со своими партнерами из других государств, чтобы они активнее участвовали во всех процессах, в том числе, вот, как, если об этой резолюции сказать, такой мощный текст резолюции, который вызвал реакцию, в первую очередь, со стороны России, которая в очередной раз обиделась на то, что ее назвали страной-агрессором, указали на нарушение прав человека, на де-факто подконтрольной ей территории.
Вот,
такое информационное сопровождение, это в первую очередь. Второе, политическое давление на Российскую Федерацию. Экономическое давление путем усиления санкций. И все это в совокупности должно привести к тому, что Россия не справится с Крымом, и как тот пресловутый чемодан без ручки, примет решение его оставить.
А резолюция по Крыму будет этому способствовать, как вы считаете?
Обязательно. Уже реакция России показывает, что возымела серьезные действия.
А вот иногда можно услышать по поводу смягчения режима санкций против Российской Федерации. А эта резолюция будет способствовать тому, чтобы вопрос...
Не смягчали.
Не смягчали, как минимум, да, а может быть и усилили. Это реально или нет?
Я думаю, что это вполне реально, но здесь очень много зависит от позиции Украины. В последнее время Украина довольно активно занимается вопросами Крыма, не позволяет отделить Донбасс и Крым, чтобы их не рассматривали отдельно, не откладывали проблему возвращения территории Украины в состав Украины в долгий ящик.
Точно. Вы знаете, вот в проект закона о реинтеграции, то, о чем вы сейчас говорите, Донбасса, включили Крым и дату начала оккупации. А свидетельствует ли это о том, что меняется внутренняя политика Украины, когда Крым и Донбасс были разъединены, да, они решались не одним пакетом?
Ну, мне не кажется, что это изменение внутреннего курса, это просто штрихи к этому процессу. Просто происходит осознание того, что разделять нельзя. Если разделишь, ничего не бывает так постоянным, как временное.
Если я не ошибаюсь, вы заявляли о том, что если у вас будет возможность, вы вернетесь в Крым. Но это же очевидные риски, а вас там вновь могут арестовать. Или вы имели в виду уже деоккупированный Крым?
Нет, я не имел в виду деоккупированный Крым, я имел в виду сейчас. если можно так сказать, освободили вместе с Ахтемом Чигозом. Но здесь разница в том, что я был под подпиской о невыезде. То есть у меня такое условное ограничение свободы. А он был в тюрьме. То есть его освободили из тюрьмы, меня освободили от тюрьмы. И никто не удосужился ознакомить нас с текстом указа президента, на основании Путина, я имею в виду, на основании которого нас якобы помиловали. Мы не видели этого текста, никто нас с ним не ознакомил, и никто не ставил никаких условий. Могу ли, вот, например, я вернуться в Крым? И если я даже не совершу эту попытку, я перестану себя уважать.
А что-либо, возможно, вам прояснила турецкая сторона, которая активно принимала участие в вашем освобождении, да? На каких условиях это происходит?
Ну, в Турции мы провели 2 дня. 25-го нас перебросили из России в результате такой запутанной какой-то секретной спецоперации. Перебросили на территорию Турции. Мы там оказались, я в больничной одежде, а мой друг Ахтем в тюремной, без копейки денег, без документов. И общались с представителями спецслужб, с прессой и с президентом Турции. Ну, президент принял нас на второй день, несмотря на то, что у него был очень загруженный график. Там было у него много гостей в этот день. Это была короткая, но очень эмоциональная такая, такой прием, в котором немножко он рассказал о том, как это происходило. Я могу только вывод, свой вывод рассказать. Крымские татары для турок – это родственный народ. У нас одинаковая религия, одинаковый язык, одинаковая культура, очень много общего. И для Эрдогана выполнить или исполнить просьбу Мустафы Джемилева, нашего лидера, и просьбу крымско-татарской диаспоры в Турции, она довольно многочисленная и влиятельная, это дело чести. Для Эрдогана это дело чести, то есть такой имиджевый вопрос.
Вот позиция господина Эрдогана, президента Турции, вполне понятна, и вы сейчас это описали. А как ему удалось убедить Владимира Путина, что вас необходимо выпустить за пределы Крыма?
Как ему удалось, я опять скажу свое собственное мнение. Потому что никто нам официальной версии не объявлял, не рассказывал.
Даже вот во время встречи с президентом Турции?
Да.
И какое ваше мнение?
Мнение такое. Путин в последнее время стал нерукопожатным для большинства своих коллег. Из того небольшого количества президентов разных стран, которые еще протягивают руку Путину, Эрдоган сейчас самый влиятельный. И терять влиятельного партнера для Путина очень нежелательно. А для Эрдогана уговорить Путина – это очень серьезный рейтинговый вопрос. Человек, которого никто не смог в мире уговорить, ни Обама, ни Трамп, ни Меркель, ни Олланд, не нынешний президент Франции, а Эрдоган смог. То есть, как бы для обоих есть объяснение этого вопроса. Других каких-то сторон, о которых журналисты часто спрашивают, я просто не знаю. Я не знаю, был ли обмен, не знаю. Ну, каких-то других условий. Ну, как сказать, честное слово, не знаю.
Понял. Хорошо. А что вы еще можете рассказать о встрече с президентом Турции? А
вот, мы говорили, да, о том, что Крым находится де-факто под оккупацией в результате агрессии со стороны Российской Федерации, что Крым надо возвращать. Он обещал всестороннюю поддержку в этом вопросе, что никогда не признает аннексию, никогда не признает юрисдикцию России в Крыму. Потом мы поговорили о необходимости освобождать более 50 человек, которые находятся в застенках России или в Крыму. ну, в тюрьмах, следственных изоляторах. Надо этими вопросами заниматься. Надо заниматься вопросами 16 человек, которые пропали без вести, и нет никаких вестей о них. И когда он попросил определить какой-то приоритет, мы с Ахтемом назвали фамилию Олега Сенцова, как человека, который не сломленный, который является по-настоящему украинским героем и который получил самый большой срок – 20 лет.
Про Олега Сенцова я у вас еще спрошу, а я все же хочу докопаться вот до чего. А если вы попытаетесь приехать в Крым, а вы же понимаете, что это вам грозит уже реальным арестом, да? Вы, невзирая на это, вы все же будете пытаться это сделать?
Ну, давайте я попробую ответить максимально откровенно.
Да.
Мои адвокаты сейчас занимаются поисками текста указа президента Путина. Ведь на основании чего-то нас освободили. И в зависимости от того, что мы там вычитаем, наверное, будет приниматься окончательное решение. А перед этим у меня есть в планах еще посетить Германию по приглашению Ангелы Меркель, немножко поправить здоровье. Она приглашала в самый тяжелый для меня период, когда меня поместили в психиатрическую клинику для проведения принудительной экспертизы психиатрической. Она тогда предложила... У меня много общих заболеваний, или как их называют, соматических. Болезнь Паркинсона, у меня оперированное сердце, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Вот такой букет. Она предложила провести лечение в Германии и отказаться... С моей стороны будет очень некрасиво.
Ну да, и, пожалуй, неправильно, конечно. Друзья, с нами в эфире Эльми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, украинский крымско-татарский политик. А вы уже вспомнили о гражданах Украины, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации. По официальным данным, официальные данные, это 32 человека. Среди них тоже ваш земляк, крымчанин, и Олег Сенцов, и Александр Кольченко. А как вы считаете, удастся ли спасти граждан Украины и добиться ихнего освобождения, чтобы они вернулись в Украину? И что для этого нужно сделать? Ваше мнение.
Ну, о методах, наверное, мы говорить не будем. Один украинский политик сказал фразу, что об освобождении заложников надо говорить на второй день после их освобождения. То есть заранее...
Чтобы не навредить, да?
Да, чтобы не навредить. Ни имена лишний раз не произносятся, ни методы не рассказываются. А о том, что необходимо, да, конечно, необходимо. Этим заниматься надо каждый день и каждым в отдельности. По нашим данным, их 57 человек.
57 человек. Это граждане Украины, которые удерживаются в тюрьмах Российской Федерации.
По политическим мотивам.
По политическим мотивам. 57 человек. Это важная цифра. Что необходимо сделать Украине для того, чтобы освободить их?
Ну, кроме того, что заниматься каждым в отдельности, я думаю, что обязательно надо заниматься Крымом в целом. То есть надо Крым возвращать, надо первопричину ликвидировать. Если мы будем заниматься только политзаключенными или политузниками, как их иначе называют, мы увязнем в этом процессе. Чем больше мы будем освобождать, тем больше их других будут арестовывать. И это будет такой порочный круг.
Вы знаете, мне приходилось слышать, что Владимир Путин играет на раскол крымско-татарского народа в Крыму. Да, вот в каком состоянии сейчас находится крымско-татарское сообщество. Страшно ли? Вот лично вам, было ли вам страшно? И как вы с этим боролись? Вы же общались даже до недавнего времени с людьми, которые остались в Крыму. Насколько они сейчас восприимчивы к идее возвращения Крыма в состав Украины?
В Крыму понятие «украинец» или понятие «человек с проукраинской позицией» сейчас не носит этнический оттенок. Это скорее политический оттенок. это скорее политическое состояние, и причем довольно опасное. В любой момент может нагрянуть, или может грянуть гром в виде возбуждения уголовного дела, или административного дела, или обыска, или облавы, или еще чего-нибудь. Любой маломальски активный человек находится под, так сказать, под прицелом. Его вовремя берут на карандаш, и в необходимый момент для устрашения других, чаще всего это делается, производит в отношении него какие-то действия, или обыск, или задержание, или возбуждение дела.
На вас давили морально в основном?
Вы спрашивали еще про страх, упустил этот момент. Мне страшно не столько за себя, хотя я как обычный нормальный человек подвержен чувству страха, но я его воспринимаю как охраняющий такой фактор. Потому что побороть в себе страх, это нужно иметь много силы воли. Но я больше боюсь не за себя, не за людей, а за ситуацию. Я боюсь, что вот эта аннексия и эта оккупация долго протянет. Больше всего я боюсь этого. И хочу, чтобы это скорее закончилось.
Но расскажите о своем опыте. Да, вот с вами работали сотрудники ФСБ, да? Они пытались, очевидно, давить. Это было такое моральное давление?
Ну, если откровенно, то нет. Лично со мной никто из ФСБ работы какой-то не проводил, потому что, наверное, они достаточно хорошо меня знают. И каких-то предложений о сотрудничестве или предложений сотрудничать со следствием или каких-то иных предложений, граничащих с коллаборационизмом, не было. Единственное было в тот момент, когда я уходил с последнего места работы. Я 9 с лишним лет возглавлял Бахчисарайскую районную администрацию. Это лучший район в Крыму. И когда я принял решение освободить, уйти с этой должности, мне предлагали остаться. То есть предлагали превратиться в предателя, в коллаборациониста. Я, когда понял, что процессы идут какие-то необратимые, ну, не то, что необратимые, а идут в сторону усиления российского влияния, взяли курс на местные выборы в 2014 году. Если аннексия произошла в марте, то я в начале августа только сложил полномочия. Был так называемый переходный период. Вся территория Крыма жила по украинскому законодательству. И вот в моей администрации последний штампик печати с украинским трезубом был поставлен в моей трудовой книжке.
На увольнении?
Ну, сложил полномочия.
Сложил полномочия, да. Скажите, вот мы с вами об этом начали говорить. Как Украина может помочь проукраинским силам, которые остаются в Крыму, крымским татарам? Имеют ли влияние, скажем, заявления, которые произносят лидеры других стран по защите крымских татар? Да, вот чувствуется в Крыму, что это приводит к некому послаблению режима.
Вы знаете, если вот как-то геополитически рассуждать, то это приводит к тому, что мы каждый день приближаемся к деоккупации.
К деоккупации, да?
К возвращению Крыма. А что касается конкретных ситуаций, иногда даже бывает прямо наоборот. Принимается решение... Вот, например, у меня с приговором было примерно так. Прокурор попросил условный срок, а судья дал реальный срок. Вообще в судебной практике это нонсенс, это очень редкое явление. У меня 4 адвоката было, и ни один из них с подобным в своей практике не сталкивался. А произошло следующее. Как раз между моим последним словом, которое их, кстати, тоже очень сильно, видимо, раздразнило, и приговором была одна неделя. И как раз на этой неделе в Генассамблее ООН был утвержден доклад о состоянии прав человека в Крыму. И я попал первый со своим приговором под реакцию на этот доклад. И реакция была такая, что судья взял на себя ответственность, перепрыгнул через себя, как говорят, или прыгнул выше своей головы, объявив реальный срок вместо условного, который просил прокурор.
То есть это даже привело к ужесточению, скажем так, да?
Да.
И, ну да, то есть это также может быть реакция оккупационной власти.
Я просто свое дело привел в качестве примера, а так бывает довольно часто. Где-то какая-то как хороший результат решения или в Европейском Союзе, или в ООНе, или в ПАСЕ принимаются какие-то пусть промежуточные, но серьезные решения, а в Крыму в этот период ужесточаются репрессии.
Но погодите, но международное давление все равно же должно быть, и вы об этом сказали, да? То есть каким образом сбалансировать так, чтобы и крымским татарам не навредить, и все же, чтобы, знаете, мир не забывал о том, что Крым оккупирован, и там нарушаются права человека.
Вот это самое главное, чтобы мир не забывал, что Крым оккупирован, и что там нарушаются права человека. А то, что права человека нарушаются более активно в результате каких-то действий со стороны мира, это уже дополнительный штрих к портрету Российской Федерации. Если у них не хватает ума, не хватает мудрости прислушиваться к критике со стороны мира, то, значит, и цена им соответствующая.
Скажите, вот по вашему мнению, методы деоккупации, они должны быть схожими на Донбассе, на востоке Украины и в Крыму? Или все-таки Крым отличается своей спецификой, ну хотя бы тем, что он официально признан оккупированной территорией?
Ну, вообще, если говорить на эту тему серьезно, уже давно надо было признать ситуацию на Донбассе войной. Крым, он признан оккупированной территорией.
Да.
Крым признан аннексированной территорией. И в Крыму де-факто находится власть российская, не пророссийская, российская. На Донбассе ситуация, конечно же, отличается. И методы... Я не думаю, что методы должны быть разными. Эти две ситуации разделять нельзя ни в коем случае. А то у Путина очень удобная позиция сейчас получается. Совершил два преступления и предлагает отказаться от одного, чтобы ему простили второе.
Как вы относитесь к идее крымско-татарской автономии на Крымском полуострове в составе Украины?
Я крымский татарин, я отношусь к этому однозначно позитивно. Я думаю, что в украинском парламенте должно хватить мудрости хотя бы на одну секунду забыть все распри между собой, между фракциями, между группами, между отдельными депутатами и один раз проголосовать одинаково.
А вообще, каким вы видите? Вы видите себя в украинской политике?
Тяжелый вопрос. Я думаю, что я и так нахожусь в украинской политике. Просто сейчас у меня такой переломный период. То ли меня выдворили, то ли я смогу вернуться в Крым. Если буду в Крыму, то действия мои в том направлении, в котором были раньше, скорее всего, будут продолжаться. Если меня выдворили и меня не пустят в Крым, у меня будет... Будущее связано, скорее всего, с Киевом и с какой-то деятельностью в Крыму. Об этом я еще серьезно не думал, хотя я предполагаю, что мне придется работать с депутатом. У меня большой опыт государственного служащего. и мне придется работать с депутатами, с чиновниками, как бы продвигать среди них крымско-татарскую тему. Ну и третий вариант, если арестуют, то думать, как продолжать участвовать в национальном движении уже из тюрьмы.
Ну, вы знаете, понимая то, что риск вашего ареста достаточно высокий, Украина может вас не выпустить, а не впустить на территорию оккупированного Крыма, или это невозможно?
Все возможно. Ну, я говорю сейчас с позиции сегодняшнего дня. Вот когда я соберусь ехать, я еще раз проанализирую имеющуюся информацию. Может быть, к тому времени что-то прояснится с возможными запретами, есть они вообще или нету. Что-то прояснится с текстом указа президента, на каком основании меня и с какими условиями освободили. Вот с информацией на тот день я приму окончательное решение.
Понятно. И вы знаете, я слышал, что громадские радио слушают и в Крыму, ну, конечно, не обычным эфирным способом, а все-таки в онлайне, благодаря интернету. Мы имеем возможность сейчас обратиться к крымским татарам на оккупированной территории. Вот что бы вы им сказали сейчас, что нужно делать для того, чтобы сохранить свою свободу и в то же время не стать коллаборантами, не дай бог. А так, чтобы не навредить, конечно, людям.
Я уверен в крымско-татарском народе. Я знаю, что подавляющее большинство стоит на проукраинских позициях. Подавляющее большинство не приемлет юрисдикцию России в Крыму. Подавляющее большинство поддерживает свое национальное движение, свой выборный представительный орган Курултай и Мезлис. Я за это им благодарен. И отдельно благодарен тем, которые, несмотря ни на что, перебарывая свой страх, приходят на судебные разбирательства, приходят поддерживать друг друга во время облав, обысков, арестов, задержаний и так далее. Вот это как бы отдельная категория людей, которым низкий поклон от меня. Самое главное в этой ситуации – не поддаваться каким-то чувствам страха и не менять свое мнение, свое отношение к происходящему вокруг.
Спасибо большое. Друзья, с нами в эфире был заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров, украинский крымско-татарский политик. Большое спасибо за то, что пришли в студию Громадского радио.